Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Мои дорогие братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы шлем наши приветствия и благословения членам церкви, множеству друзей, повсюду тем, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи. Органист Бонни Гудлиф. Хор откроет эту службу гимном, гимнах хвалы. Вступительную молитву произнесет старейшина Марлин Дженсон, член Кворума 70. Затем хор исполнит гимн «О Божественный Искупитель».
our Father in heaven.
Наш небесный Отец. Начиная эту заключительную сессию замечательной генеральной конференции, мы благодарим Тебя за события прошедших двух дней. Мы были благословлены, Отец, ибо нам проповедовалось Слово, мы слушали музыку, мы учились у наших избранных пророков. Мы чувствуем, что наши силы возобновлены. Мы исполнены вновь решимости следовать Иисусу Христу. Отец, мы молимся о тех, кому сейчас тяжело, у кого трудности. Мы молимся и о тех, кто больны, кто испытывает нужду или каким-то другим способом страдают от стихийных бедствий, и о тех, кто одинок, и о тех, кто, возможно, отступил от пути Твоего. Мы молимся, чтобы следовать увещеваниям пророков, чтобы у нас был способ, возможность быть с ними, помогать им. И мы ждем Твоих следующих наставлений, которые утешат нас и вдохновят. И мы молим Тебя, Отец, во имя. Мы благодарим за нашего вечного Божественного Спасителя. Благодарим за тот смысл, который Его жертва предала нашей жизни. И мы говорим это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Tabernacle Choir.
Спасибо, Табернакальный хор. Сейчас мы услышим выступление старейшин Джеффри Холланда и Квинтина Кука, членов Кворума 12 апостолов. Затем выступит старейшина Брент Нильсон, член Кворума 70.
To this choir.
Этому хору.
May they accept the thanks.
Я хочу сказать, мы так благодарны, каждый из нас, присутствующих в этой аудитории, и всех, кто слышал их сегодня. Это хор молитвы. Это как проповедь для этой конференции или этой церкви. Это до слез для любого сердца. Трогает. И я постараюсь выступить с моими словами. В пророчествах о последних днях часто упоминаются крупномасштабные бедствия, такие как землетрясение, голод или наводнение. Они, в свою очередь, могут быть связаны с широко распространенными экономическими или политическими потрясениями разного рода. Но есть один вид разрушения в последние дни, который всегда имеет более личную направленность, чем общественное. И это предупреждение скорее затрагивает людей внутри церкви, чем снаружи. Спаситель предупреждал о том, что в последние дни даже люди из заветного народа, самые избранные, могут быть обмануты врагом истины. Если мы подумаем об этом как о виде духовного разрушения, это может пролить свет и на другое пророчество, касающееся последних дней. Представьте сердце как центр нашей веры, место сосредоточения наших привязанностей и ценностей в образном поэтическом смысле. А затем задумайтесь о предостережении Иисуса, что в последние дни люди будут издыхать от страха. Нас, конечно, должно ободрять, что наш Небесный Отец знает обо всех этих опасностях последних дней, о потрясениях души и сердца, и дал нам необходимые наставления и защиту. И в свете этого для меня всегда было важно, что книга Мормона — один из мощных ключевых камней Господа в этом контрнаступлении против бедствий последних дней, начинается с великой притчи о жизни, с аллегории борьбы, надежды против страха, света против тьмы, спасения против истребления, той аллегории, которую так трогательно приводила сегодня сестра Диб. Во сне Легия и без того трудный путь становится еще более трудным, когда подступает темная мгла, скрывая безопасную, но узкую дорогу, по которой должны следовать семья Легия и другие люди. Необходимо отметить, что эта темная мгла опускается на всех идущих по пути, как на верных и стойких, мы могли бы даже назвать их избранными, так и на более слабых и колеблющихся. И главный урок этой истории заключается в том, что успеха в пути добиваются те, кто сопротивляются всему, что их отвлекает, включая манящие запретные пути и извительные насмешки тщеславных и горделивых наблюдателей. В Священных Писаниях сказано, что защищенные путники стремятся вперед и крепко держатся за железные перила, которые неизменно ведут их истинным курсом. Какими бы темными ни были дни или ночи, перила указывает путь в том одиноком искупительном странстве. И позже Нефи говорит: «Я уразумел, что железные перила означали Слово Божие, ведущее к дереву жизни, что символизирует любовь Божия. Наблюдая это проявление Божьей любви, Нефи говорит дальше: «Я узрел Искупителя мира, и Он пошел служить народу, и Я увидел множество больных, страдающих от всякого рода болезней, одержимых бесами и нечистыми духами, и они были исцелены силою Агнца Божия, и бесы и нечистые духи были изгнаны». Любовь, исцеление, помощь, надежда, сила Христа, чтобы противостоять всем бедам во все времена, включая конец света. Это безопасная гавань, которую Бог уготовил для нас, чтобы мы там были в дни отчаяния, как личного и охватившего многих людей. Это послание, с которого начинается книга Мормона и которым она заканчивается, призывая всех: «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем». Эта фраза из заключительного свидетельства Морония, написанного спустя 1000 лет после видения Легии, свидетельство умирающего человека об истинном пути. Позвольте теперь обратить ваше внимание к современным свидетельствам последних дней. Когда Джозеф Смит и его брат Хайрам отправились в Картидж и оказались перед лицом неизбежной мученической смерти, Хайрам читал следующие слова, чтобы утешить сердце своего брата: «Ты был верным, а потому ты будешь так укреплен, что воссядешь на месте, уготованном мною в хоромах отца моего. И ныне я, Мороний, прощаюсь, пока мы не встретимся перед судилищем Христовым». Несколько коротких стихов из 12 главы книги Эфера в книге Мормона. Перед тем, как закрыть книгу, Хайрам загнул угол страницы, которую читал, отмечая ее как часть вечного свидетельства, за которое эти два брата скоро должны принять смерть. В моей руке я держу ту книгу, тот самый экземпляр книги, который читал Хайрам. И здесь еще заметен тот самый загнутый угол той страницы. Позже пророк Джозеф, заключенный в тюрьму в Картидже, обратился к охранявшим его стражникам и принес могучее свидетельство о божественной подлинности книги Мормона. И вскоре после этого пистолеты пули оборвали жизни этих двух свидетелей. Этот один из 1000 элементов моего собственного свидетельства о божественности книги Мормона я предоставляю вам как еще одно свидетельство об ее истинности. И я спрашиваю вас, в те самые великие последние часы нужны, стали бы эти мужи богохульствовать перед Богом, продолжая сосредотачивать в своей жизни свою честь и свой поиск вечного спасения на книге, а косвенно также и церковь, и служение, если бы они выдумали ее на пустом месте? Неважно, что их жены совсем скоро станут вдовами, а их дети останутся без отцов. Неважно, что их небольшой группе последователей предстоит остаться без дома, без крова и без друзей, что их дети оставят кровавые следы на пути через замерзшие реки и дикие прерии. И неважно, что одни легионы умрут, а другие легионы будут провозглашать на 4 сторонах земли о своем знании книги Мормона и церкви, подтверждающей ее истинность. Все это оставьте в стороне и скажите мне, стали бы в предсмертный час эти два человека в присутствии их вечного судьи приводить цитаты и находить утешение в книге, которая, если бы не была самим Словом Божьим, заклеймила бы их, как самозванцев и шарлатанов до конца мира. Они не стали бы делать этого. Они предпочли умереть, но не стали отрицать божественное происхождение и вечную истинность книги Мормона. В течение 179 лет эта книга исследовалась и подвергалась нападкам. Ее отвергали, искали противоречия, пытались уничтожить и разрывали ее на части, как, наверное, ни одну другую книгу в современной религиозной истории, а, возможно, и во всей религиозной истории мира. И все-таки она жива. Несостоятельные теории о ее происхождении рождались и бессмысленно повторялись и умирали от Этана Смита и Соломона Сполдинга до продуктов параноидального бреда и злонамеренного гения. Ни одна из этих откровенно жалких теорий о книге не выдержала проверки временем, потому что нет никакого другого ответа, кроме одного — того, что дал Джозеф, будучи ее молодым и неопытным переводчиком. На этом я стою вместе с моим прадедом, который сказал довольно просто: «Ни один злой человек не мог бы написать такую книгу, как эта, и ни один хороший человек тоже не написал бы ее, если бы она не была истинной, и у него не было на это повеления от Бога». Я свидетельствую, что невозможно человеку прийти к полноте веры в эту работу последних дней и благодаря этому обрести самую полную меру покоя и утешения в наши дни, пока он не признает божественность книги Мормона и Господа Иисуса Христа, о котором она свидетельствует. Если кто-то достаточно глуп или позволяет ввести себя в заблуждение, чтобы отвергнуть 531 страницу прежде неизвестного текста, насыщенного литературной и семитской сложностью, и не пытаясь честно объяснить происхождение тех страниц, в особенности игнорируя их мощное свидетельство об Иисусе Христе и глубокое духовное воздействие, оказанное этим свидетельством на теперь уже десятки миллионов читателей, тогда такие люди, избранные или обычные, просто обмануты. И если они покидают эту церковь, им придется искать выход, оползая вокруг книги Мормона, подползая под нее или перелезая через нее. В этом смысле книга становится тем камнем, как сказал сам Христос, о котором они притыкаются, не покоряясь Слову, или барьером на пути человека, не желающего верить. Свидетели, в том числе и те, которые были некоторое время настроены враждебно к Джозефу, свидетельствовали до самой смерти, что видели ангела и держали в руках те листы. Цитата. «И они были явлены нам силой Божией, а не человеческой», утверждали они. «А потому мы истинно знаем, что правдоподобна сия работа». Меня не было рядом с братом Айреда, когда он переплывал океан и осваивал новый мир. Я не слышал проповеди царя Вениамина перед ему ангелом. И я не проповедовал вместе с Алмой и Амулеком и не видел смерти невинных верующих от огня. И меня не было в толпе нефийцев, осязающих раны воскресшего Господа. И я не рыдал вместе с Мормоном и Моронием из-за истребления целой цивилизации. Однако мое свидетельство об этой летописи и том покое, которое она приносит человеческому сердцу, такое же обязывающее и безошибочное, как и их свидетельство. Так же, как и они, я даю мое имя для всего мира, как свидетельство того, что я видел. Как и в их случае, Бог – свидетель тому, что я не лгу. Я прошу, чтобы мое свидетельство о книге Мормона и обо всем, что в ней содержится, произнесенное здесь, согласно моей клятве и чину во священстве, было записано людьми на земле и ангелами на небесах. Я надеюсь, что мои последние дни продолжатся еще несколько лет, но даже если это не так, я желаю, чтобы когда я предстану перед престолом Бога, ясно прозвучало, что я провозгласил миру самым простым языком, на который я только был способен, что книга Мормона истина, что она появилась именно таким образом, как это описал Джозеф, и что она была дана, чтобы принести надежду и счастье верным в трудах этих последних дней. Мое свидетельство эхом повторяет свидетельство Нефи, который написал часть книги в его последние дни. Я цитирую. «Внимайте этим словам и веруйте во Христа. Но если не верите этим словам, то веруйте во Христа. И если уверуете во Христа, то поверите этим словам, ибо они есть слова Христа, и учат всех людей творить добро. Но если это не слова Христа, судите сами, ибо Христос силою и великой славой покажет вам в последний день, что это Его слова. Братья и сестры, Бог всегда обеспечит безопасность для души, как Он сделал это для нашего времени с помощью книги Мормона. Помните провозглашенное самим Иисусом, «И всякий, хранящий Слово Мое, не будет обманут, и в последние дни вас не подведет ни ваше сердце, ни ваша вера. Об этом я искренне свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мы живем в опасное время, когда многие полагают, будто мы не подотчетны Богу и свободны от личной ответственности за себя или других. Многие в мире заняты удовлетворением личных амбиций, ставят на первое место себя и любят удовольствие больше, чем праведность. Они не считают себя сторожем брату своему. В церкви, однако, мы почитаем эту ответственность за священное доверие. Недавно группа высокочтимых еврейских лидеров и раввинов посетила церковные здания и сооружения в долине Соленого озера, в том числе площадь Благостояния, гуманитарный центр, центр семейной исторической работы, и побывала на днях открытых дверей храма Окермаунтин. В конце их визита один из самых видных раввинов Америки поделился своими впечатлениями о том, что он увидел и ощутил. Он процитировал концепции еврейских мыслителей из Талмуда и указал, что есть две совершенно разные причины того, почему люди проявляют доброту и щедрость. Некоторые навещают больных, помогают бедным и служат своим ближним потому, что полагают, что так правильно. А другие отвечают взаимностью и делают то же самое для них, когда они в этом нуждаются. Он объяснил, что хотя это и хорошо, и сплачивает общины, и может считаться благородной причиной, все же более высокий мотив — это когда мы служим нашему ближнему потому, что верим, что этого ждет от нас Бог. Он заявил, что в результате своего визита пришел к выводу, что святые последних дней проводят благотворительные гуманитарные акции и работу спасения в наших храмах потому что этого, как мы верим, ждет от нас Бог. Это чувство ответственности, входящее в первую великую заповедь «Возлюби Бога», некоторые называют добровольным повиновением. Мы стараемся делать то, что верно, потому что мы любим и хотим угодить нашему Небесному Отцу, а не потому, что кто-то заставляет нас повиноваться. Война на небесах разразилась после того, как сатана выдвинул план, заставлявший каждого повиноваться его идеям. Его план был отвергнут. В результате у нас есть свобода воли и право выбирать свой курс в этой жизни. Но мы же и ответственны за эту свободу. Господь сказал, что мы будем ответственны за свои личные грехи в день суда. Принципы ответственности и управления имеют большое значение в нашем учении. В церкви управление не ограничено мирским доверием или ответственностью. Президент Спенсер Кимбл учил: «Мы управители над своим телом, разумом, семьей и имуществом. Верный управитель — это тот, кто осуществляет праведное господство, заботится о своих, помогает бедным и нуждающимся». Есть много областей управления, но я хочу коснуться двух. Первое — это управление собой и своей семьей. Вторая — забота о бедных и нуждающихся. Господь часто использует притчи о земле, обучая подотчетности и управлению. В детстве я гостил летом у бабушки с дедушкой на их ранчо. В доме не было ни электричества, ни водопровода. Однако рядом с их фермерским домиком бил родник. Родник питал небольшой пруд с чистой и прозрачной водой, из которого я несколько раз в день помогал бабушке носить в дом воду для питья, приготовления пищи, купания и стирки белья. Бабушка и дедушка любили этот животворящий родник и принимали особые меры для его защиты. Много лет спустя моему дедушке было уже за 90, и он не жил в своем владении. Он уже не мог содержать его и присматривать за ним. Я отвез его посмотреть на ранчо, которое он так любил. Его радостные ожидания увидеть ранчо сменились разочарованием, когда он понял, что ограждение, защищавшее родник, пришли в негодность, и коровы повредили родник, и драгоценная, чистая ключевая вода была сильно загрязнена. Он был огорчен этим повреждением и загрязнением. Для него это было нарушением доверия, которое он оправдывал всю свою трудовую жизнь. Он чувствовал, что не смог защитить тот животворящий родник, который так много значил для него. Подобно роднику, загрязнившемуся без защиты, мы живем в такое время, когда не защищается добродетель и целомудрие, не уважается вечное значение личной нравственности. Любящий Небесный Отец наделил нас способностью приводить в этот мир Его духовных детей, чтобы они в полной мере реализовали цель своего сотворения. Он велел нам содержать эти источники жизни в чистоте, как тот прекрасный родник на ранче требовал защиты для поддержания жизни. Это одна из причин, почему добродетель и целомудрие занимают столь важное место в плане нашего Небесного Отца. Реакция моего дедушки на загрязненный родник побудила нас починить ограждение и вернуть роднику первоначальную красоту и чистоту. Как услуг Господа Иисуса Христа, у нас есть священная обязанность обучать Его нравственным нормам, одинаковым для всех Его детей. Когда наши мысли или поступки нечисты, мы нарушаем Его нормы. Господь сказал: «Не могу смотреть на грех даже с малейшим попущением». Некоторые пытаются оправдать свое поведение. В стихотворении Джона Холмса один судостроитель учит юношу не придумывать оправданий. Юноша понимает, что построенное судно должно плавать. Океан не приемлет объяснений. Есть такая тенденция — не выносить ссоры из избы. Мне же нравится один плакат в графстве Севьер, штат Юта, на котором написано: «Обо всем, что происходит в графстве Севьер, можно рассказывать друзьям». Сознавая свою подотчетность Богу, мы видим, сколь бессмысленны оправдания. Те, кто оправдывается, напоминают маленьких детей, которые закрывают глаза, думая, что если они нас не видят, то и мы их не видим. Я полагаю, что если мы будем думать об отчете в своих действиях перед Спасителем, то наши оправдания будут видны в их истинном свете. Мы знаем, что есть люди, поведение которых не соответствует этой священной нравственной норме. Пожалуйста, поймите, что через искупление Спасителя все могут покаяться и вернуться, как тот родник, к чистому и прозрачному состоянию. Каяться трудно. Для этого требуется сокрушенное сердце и смиренный дух. Но когда предпринимаются праведные шаги к покаянию, становятся применимыми слова, сказанные пророком Алмой своему сыну Кариантону, совершавшему прегрешение. «И ныне, сын мой, я желаю, чтобы ты больше не беспокоился об этом. Но пусть только твои грехи терзают тебя той тревогой, которая приведет тебя к покаянию». Спаситель сказал: «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Что касается нашего управления своими семьями, некоторые говорят, что когда мы предстанем перед Спасителем, Он попросит у нас отчета о наших земных обязанностях. Два важных вопроса будут связаны с нашими отношениями с супругом или супругой и с каждым из наших детей. Тут легко ошибиться в приоритетах. Мы должны обеспечивать физическую безопасность и благополучие наших детей. Однако некоторые родители слишком много внимания уделяют мирскому и материальным благам. Они гораздо менее усердны в стараниях погрузить своих детей в Евангелие Иисуса Христа. Помните, соблюдать дома религиозные нормы не менее важно, чем обеспечивать пищу, одежду и кровь. Родители также могут помогать детям раскрывать и развивать их таланты. Мы ответственны за свои таланты. Дети, не наученные тому, что они отвечают за свое время и таланты, все более и более склонны к неблагоразумию и нечестию, столь распространенным в мире. Воззвание о семье предостерегает, что те, кто отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое время предстанут пред судом Божьим. Второе управление — это забота о бедных и нуждающихся, которая в тот или иной момент затрагивает практически всех нас. Предупреждение Господа о том, что мы отвечаем за нуждающихся, высказано в самых сильных выражениях, используемых в Священном Писаниях: «Если какой-либо человек возьмет от избытка, который я создал, и не уделит свою долю бедным и нуждающимся, он с нечестивыми возведет глаза свои в аду, будучи в муках». Мы, как управители, отвечаем за земные благословения, предоставляемые Господом. На тех еврейских лидеров, о которых я упомянул ранее, особое впечатление произвел принцип поста и последующей уплаты щедрых пожертвований от поста. Они отметили, как это замечательно, что члены церкви во всем мире постятся ежемесячно и затем делают добровольные пожертвования в пользу нуждающихся. Раввины, посетившие площадь благосостояния, были тронуты, узнав о том, что даже в трудные экономические времена наши прихожане, обеспокоенные испытаниями многих людей, продолжают щедро жертвовать, помогая бедным и нуждающимся. Помнится, что когда меня призвали епископом, мой предшественник, епископ Рассел Джорсон, предупредил меня, чтобы я поосторожнее обращался к прихожанам с просьбами. Он сказал: «Некоторые будут откликаться на каждое предложение, даже ценой больших жертв». Он упомянул одну 80-летнюю вдову, которая до самого конца ухаживал за смертельно больными мужем и сыном. Епископ Джонсон сказал, что несмотря на очень скромные средства, она всегда старается откликнуться. Я обнаружил, что так оно и есть. Каждый раз, когда я упоминал о потребности в пожертвованиях или служении ради благословения других, Сара часто откликалась одной из первых. Однажды в субботу мне позвонила другая сестра и сказала: «Епископ, приезжайте скорей, спасайте Сару». Эта сестра сообщила, что 80-летняя Сара стоит на верхушке приставной лестницы и прочищает водосточные желоба на доме своей соседки. Эта сестра испугалась, что Сара упадет, и просила епископа вмешаться. Я не предлагаю, чтобы каждый подражал Саре. Некоторые испытывают чувство вины, не имея возможности немедленно удовлетворить каждую потребность. Мне нравится цитата Энн Мурл Лэмберт, который часто повторял старейшина Максвелл: «Моя жизнь не может ответить действенно на требования всех людей, на которые откликается мое сердце». Царь Вениамин учил: «Смотрите, чтобы это все делалось с мудростью и благопристойно, ибо не требуется, чтобы человек напрягался свыше своей силы». Но он добавил, что мы должны быть прилежными. «Мое сердце радуется, когда я вижу, как святые во всей церкви делают все, что могут, служа подобно Христу везде, где в этом есть потребность. Благодаря вкладу своих прихожан, церковь может быстро и без фанфар откликаться на потребности во всем мире. Церковь уже отреагировала на стихийные бедствия на Филиппинах, на островах Тихого океана и в Индонезии. В прошлом году наши члены откликнулись на бедствие, причиненное ураганом Густав. Церковь работала в тесном контакте с гуманитарной организацией во главе с Мартином Лютером Кингеном III. Господин Кинг потом посетил Солт-Лейк-Сити и сказал: «Сначала я приехал, чтобы выразить признательность членам церкви и за их поддержку и гуманитарную работу. Но вскоре я узнал, что ваша суть гораздо глубже». Побывав в гуманитарном центре и на площади Благосостояния, и на днях открытых дверей храма, я теперь более всего признателен за то, почему вы делаете то, что делаете. Во всех наших стараниях управлять, мы следуем Иисусу Христу. Мы пытаемся подражать тому, о чем Он просил нас, и своим учениями, и своим примером. Всем сердцем мы выражаем признательность всем членам церкви за их щедрые пожертвования и служения, подобное служению Христа. Исаия, говоря о посте, насыщении голодных и одевании нагих, трогательно обещал: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Исаия продолжает: «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, и будет Господь вождем твоим всегда, и ты будешь как источник, которого воды никогда не иссякают, и ты восстановишь основания многих поколений». Надеюсь, что каждый из нас, лично и всей семьей, вспомнит те управления, за которые мы отвечаем. Я молюсь о том, чтобы мы сделали это, зная, что мы подотчетны Богу, и что в этой жизни мы будем придерживаться добровольного повиновения. Я благодарен за совет любящего верного пророка, который служит нуждающимся и спасает их. Я знаю, что, следуя его совету, мы сможем отнести к себе это обещание Господа, и всякий, кто будет найден верным, справедливым и мудрым управителем, войдет в радость Господа своего и унаследует жизнь вечную. Я свидетельствую об этой священной истине во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда земное служение Спасителя близилось к завершению, Он предстал перед Своими апостолами как воскресшее существо. Наказ, который Он дал им, звучит точно так же, как призыв, обращенный к вам, подрастающему поколению наших дней. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 6 апреля 1974 года члены церкви поддержали нового пророка, президента Спенсера Кимбела. В тот же день я получил призвание служить на миссии полного дня в Финляндии. Тогда я еще не знал, что на той неделе президент Кимбел выступал с историческим обращением перед представителями высшей власти церкви и ее региональными представителями. Позже я узнал, что в том обращении президент Кимбел пророчески изложил свое видение того, как мы, члены церкви, сможем исполнить наказ Спасителя, научить все народы. В ходе выступления президент Кимбел призвал членов церкви шагать шире и расширить горизонты. Он попросил каждого достойного молодого человека готовиться с честью служить на миссии полного дня. Он призвал членов церкви из разных стран начать готовить своих собственных миссионеров, а также направил компетентных людей в помощь 12 апостолам, чтобы они ездили по миру, открывая двери каждой страны. Выступая тогда, в 1974 году, президент Кимбел также сообщил, что в церкви насчитывается 3 300 000 прихожан, 18 600 миссионеров полного дня и 633 кола. Он призвал нас достичь большего успеха и просил пересмотреть свои взгляды и возвысить устремления. В ответ на это мы, члены церкви, начали регулярно молиться семьями на причастных собраниях и конференциях кольев, чтобы сердца руководителей разных стран смягчились и чтобы двери в эти страны распахнулись перед нашими миссионерами. Члены церкви стали лучше осознавать свою обязанность делиться Евангелием. Наши молодые люди сделали шаг вперед, и появилась великая армия миссионеров. Мы видели, как видение президента Кимбела начинает раскрываться перед нами. Служа в Финляндии, я узнал, что жена моего президента миссии, сестра Лия Махони, была родом из Финляндии. Еще девушкой она жила в восточной части Финляндии, в городе, который назывался Виипури. Когда в Финляндии и других странах начала бушевать Вторая мировая война, они с семьей оставили свой дом, а Виипури стал частью Советского Союза и был переименован в Выборг. На наших зональных конференциях сестра Махони рассказывала о людях, которые остались жить в Виипури, и о своем желании донести Евангелие до них. Следуя призыву президента Кимбела, мы вместе молились, чтобы сердца руководителей этого народа смягчились и чтобы в Советский Союз могло прийти Евангелие. Мы бывали на границе Финляндии и Советского Союза, видели караульные вышки и заборы и гадали, кем будут те отважные юноши и девушки, которые смогут перейти границу и принести Евангелие русским людям. Должен признаться, в то время это казалось неразрешимой задачей. 3 года назад наш сын Эрик получил призвание служить в российской Санкт-Петербургской миссии. В своем первом письме домой он написал примерно следующее. «Дорогие мама и папа, меня направили в мой первый русский город. Папа, возможно, ты слышал о нем. Он называется Выборг. И раньше это был финский город под названием Виипури. На мои глаза навернулись слезы, когда я понял, что Эрик попал в тот самый город, о котором мы молились почти 32 года назад. Там Эрик нашел молитвенный дом и небольшой приход верных святых. Он жил и служил в таком месте, куда, как мне казалось, в молодости невозможно попасть. В те далекие годы я не осознавал, что, молясь об открытии границ и появлении там миссионеров, я молился за нашего сына. Что еще важнее для вас, подрастающего поколения, наш сын Эрик не осознавал, что они с напарником стали ответом на молитвы, вознесенные тысячами верных святых так много лет назад. Вы, подрастающее поколение, становитесь исполнением пророчества о том, что в наши дни истина Божья будет шествовать вперед смело, благородно и независимо, пока не проникнет на каждый континент, не посетит каждую землю, не разнесется по каждому краю и не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты и великий Иегова не скажет, что дело сделано. Со времен пророческого наставления президента Кимбала, произнесенного 35 лет назад, численность членов церкви выросла до 13,5 миллионов человек, и теперь у нас 52 тысячи миссионеров и более 2800 кольев сеона. Кто же эти работники в винограднике, которые способствовали осуществлению великих дел и чудес? Конечно, это пророки и апостолы, которые сегодня находятся здесь. Это также замечательные президенты кольев и епископы, служащие с огромной преданностью. Но это и ваши родители, матери и отцы, тети и дяди, братья и сестры, которые сегодня находятся рядом с вами, подрастающим поколением. Однако важнее всего тот факт, что в своем стремлении донести Евангелие до всех народов мы стоим лишь в самом начале этой работы. Итак, сейчас эта обязанность передана новому поколению. Устами пророка наших дней, президента Томаса Монсона, Спаситель снова повторил свой призыв, когда тот повторил. Наша основная идея была озвучена нашим Господом и Спасителем, стоящим во главе великой армии миссионеров по всему миру. После своего воскресения он явился своим 11 ученикам. Он мог дать им любой совет, произнести любые слова, любое предупреждение на собственное усмотрение. Но что же он сказал им? Ответ записан в Евангелии от Матфея, 28 глава, 18-20 стихи. Он сказал следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века». Президент Монсон продолжил: «Вот это обещание. Если мы положительно откликнемся на этот священный призыв, эти обязывающие полномочия, то он скажет: «Я с вами во все дни до скончания века». Более великого обещания себе и представить нельзя. Конец цитаты. В книге Мормона Иаков описал задачу, стоящую сегодня перед нами в виде аллегории о садовой и дикой маслине. «А потому иди, позови слуг, дабы мы могли усердно работать в винограднике со всей силой своей и уготовить путь для того, чтобы я мог снова создать природный плод и наиболее ценный из всех других плодов. А потому пойдем и со всей силой приступим к работе в последний раз, ибо вот приближается конец, и обрежу я виноградник мой в последний раз». Призыв Спасителя обращен к вам, подрастающему поколению. Ему нужны достойные, подготовленные, верные юноши и девушки, которые последуют голосу пророка и сделают шаг вперед со словами, сказанными самим Спасителем. «Вот я, пошли меня». Никогда прежде это не было так необходимо. Никогда прежде Нива не была настолько готовы для жатвы. Вы призваны к работе в последний раз. Нет более великого призвания или более великой работы, чем учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я торжественно провозглашаю и свидетельствую, что небеса открыты, что Бог не просто говорил когда-то, но продолжает говорить и сегодня. Его Сын Иисус Христос жив и призывает вас, как призывал своих первых апостолов Петра и Андрея. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Откликнитесь же, так как это сделали они, немедленно отложив свои сети и последовав за ним. Я молюсь, чтобы вы, представители подрастающего поколения, выступили за истину и праведность и осознали свое священное призвание пойти и научить все народы. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Сейчас
хор и собравшиеся исполнят гимн «Надежда Израиля». Затем перед нами выступит старейшина Дейл Рейнард и Майкл Рингвуд, члены кворума 70, после чего выступит старейшина Джозеф Сатати, член кворума 70. После его выступления мы услышим выступление Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов.
This is the 179th semi-annual general conference.
Продолжается трансляция 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
In December 1967,
в декабре 1967 года в Кейптауне, Южная Африка, была выполнена первая успешная пересадка сердца. На место больного сердца умирающего человека было вживлено здоровое сердце умершего донора. С тех пор по всему миру выполнено более 75 тысяч операций по пересадке сердца. Каждый раз при пересадке сердца тело реципиента воспринимает новое сердце, призванное спасти ему жизнь. Как чужое начинает атаковать его. Если не принять никаких мер, естественная реакция организма будет отторжение нового сердца, и пациент умрет. Такую реакцию можно подавить с помощью медикаментов, но их следует принимать ежедневно и строго по расписанию. Кроме того, необходимо отслеживать состояние нового сердца. Периодически проводится биопсия сердца, во время которой берутся небольшие участки сердечной ткани и исследуются под микроскопом. В случае выявления признаков отторжения, лечение меняется. Если процесс отторжения выявить недостаточно раннем этапе, смерть можно предотвратить. Удивительно, но некоторые пациенты обращаются с пересаженным сердцем очень небрежно. Они время от времени пропускают прием лекарств и проходят необходимый осмотр реже, чем нужно. Им кажется, что если они чувствуют себя хорошо, то все в порядке. Слишком часто такая недальновидность подвергает их риску и сокращает жизнь. Пересадка сердца может на долгие годы продлить жизнь людей, которые в противном случае умерли бы от сердечной недостаточности. Но это еще не операция высшего порядка, как ее назвали в журнале Time в 1967 году. Настоящая операция высшего порядка вовсе не физическая, а духовная, великая перемена сердца. Этой операции высшего порядка, духовной замене сердца, мы подвергаемся посредством искупления Христа и повиновением законам и таинствам Евангелия. В результате наших согрешений наше духовное сердце заболевает и ожесточается, подвергая нас духовной смерти и разлуке с нашим Небесным Отцом. Господь объяснил суть операции, необходимой всем нам. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Однако, как и в случае пациентов с пересаженным сердцем, эта великая перемена духовного сердца — только начало. Покаяние, крещение и конфирмация — конечно же, необходимо, но это еще не все. Воистину, если мы хотим претерпеть до конца, о духовно измененном сердце надлежит заботиться там же, как и о пересаженном физическом, если не больше. Только тогда мы сможем предстать невиновными на суде. Претерпевание до конца может оказаться сложным, потому что плотский человек склонен отторгать духовно измененное сердце и допускать его ожесточение. Неудивительно, что Господь предостерег. Да. И даже пусть снимают также те, кто освящены. Все мы слышали о людях, с которыми произошла эта великая перемена сердца, но которые впоследствии покорились плотскому человеку. Они стали небрежно относиться к поклонению Бога и своей преданности Ему. Их сердца ожесточились, и тем самым они поставили под угрозу свое вечное спасение. Жизнь людей, которые обратились к Богу благодаря проповедованию сыновей Моисея, предлагает несколько идей, при помощи которых можно избежать отторжения духовного сердца, сердца, испытавшего великого перемену. Вот что о них говорится. «Все те, которые познали правду через учение Амона и братьев его, уверовали в Господа и никогда потом не отступали». Каким же образом им удалось благополучно претерпеть до конца? Мы знаем, что они отличались своим усердием пред Богом и пред людьми, ибо они во всем были честны и праведны, и вера их во Христа была непоколебимой до самого конца. Их усердие пред Богом, вероятно, отражает их стремление угодить Богу и поклоняться Ему с пылким старанием и увлеченностью. Их усердие перед людьми подразумевает горячую заинтересованность в том, чтобы помогать и служить окружающим. Их честность и праведность во всем указывает на то, что они строго соблюдали свои заветы и не пытались пойти на компромиссы в своих обязательствах пред Богом или людьми. Далее мы узнаем, что они обучали своих детей Евангелию в своих домах. Кроме того, мы узнаем, что этот народ скрыл в земле свои военные оружия, оградив себя от искушений. Должно быть, они часто проверяли состояние своего духовного измененного сердца. Они не просто говорили себе, что все в порядке. Образно выражаясь, обследуя свое измененное сердце, они могли вовремя распознать начало его ожесточения или отторжения и начать лечение. Алма-младший ставит перед современниками из народа Амона ряд вопросов, помогающих провести своего рода биопсию духовно измененного сердца. Алма вопрошает, «Если вы испытали перемену сердца, если вы почувствовали желание петь песни искупительной любви, то спрашиваю вас, имеете ли вы такое чувство теперь?» Далее он спрашивает, «Достаточно ли они смиренны, свободны от гордыни и зависти и добры по отношению к окружающим?» Честно ответив на подобные вопросы, мы можем устранить намечающиеся отклонения от прямого и узкого пути и с точностью следовать заключенным заветам. В 1980 году мы с семьей переехали и стали жить через дорогу от больницы, где я проходил обучение и работал. Работал я каждый день, даже по воскресеньям. Если в воскресенье я заканчивал работу до 2 часов, то вместе с женой и дочерью отправлялся на церковное собрание, которое начиналось в 2:30. Как-то в воскресенье, в конце первого года обучения, я узнал, что, скорее всего, мне удастся закончить работу к 2 часам. Вместе с тем я понял, что если я останусь в больнице чуть дольше, моя жена и дочь уедут без меня, а я потом смогу пойти домой и вздремнуть, что было мне так необходимо. Стыдно признаться, так я и сделал. Я подождал до 3:15, медленно дошел до дома и прилег на диван, надеясь заснуть. Но я не мог заснуть. Меня терзали тревога и беспокойство. Мне всегда очень нравилось ходить в церковь. Я задался вопросом, почему в тот день я не ощущал огня свидетельства и усердия, которые были со мной раньше. Долго думать не пришлось. Из-за моего расписания я стал небрежно относиться к молитвам и к изучению священных писаний. Иногда утром я вставал, молился и шел на работу. День часто плавно перетекал в ночь, а потом в новый день. Так что домой я возвращался уже поздним вечером следующего дня. И тогда я был настолько усталым, что засыпал, прежде чем мог произнести молитву или почитать Священное Писание. Наутро все начиналось заново. Проблема состояла в том, что я не исполнял простых условий, которые были необходимы для того, чтобы мое сердце, претерпевшее великую перемену, не превратилось в камень. Я встал с дивана, опустился на колени и начал молить Бога о прощении. Я пообещал моему Небесному Отцу, что стану другим. На следующий день я взял с собой в больницу книгу Мормона. С того самого утра и до сих пор мой список дел на предстоящий день включает два пункта. Молитва, как минимум утренняя и вечерняя, и чтение священных писаний. Бывало, наступала полночь, я быстро находил уединенное место и молился. Иногда мое изучение священных писаний было непродолжительным. Я также пообещал Небесному Отцу всегда стараться попасть на церковное собрание, даже если пришлось бы пропустить его часть. В течение нескольких недель мое сердце вернулось, и огонь свидетельства разгорелся с новой силой. Я пообещал больше никогда не попадаться в смертельную опасную ловушку пренебрежительного отношения к делам, которые кажутся незначительными, и не рисковать тем, что имеет вечную природу, независимо от обстоятельств. Чтобы претерпеть до конца, мы должны стремиться угодить Богу и поклоняться Ему с пылким старанием и увлеченностью. Это означает, что веры в Иисуса Христа мы сохраняем, молясь, читая Священные Писания, еженедельно принимая причастие и имея постоянное напарничество Святого Духа. Нам нужно активно помогать служить окружающимся, делиться с ними Евангелием. Мы должны быть честными и праведными во всем, никогда не идя на компромисс в отношении заветов, заключенных с Богом, или нашим обязательств перед людьми. Дома нам нужно говорить о Христе, радоваться Христе и проповедовать Христа, чтобы у наших детей и у нас самих было желание применять искупление в жизни. Мы должны распознавать искушения, окружающие нас повсюду, и стараться избегать их, устраняясь с их пути. И, наконец, нам нужно постоянно проверять свои сердца, которые пережили великую перемену, и устранять любые симптомы, начинающиеся в ожесточении. Пожалуйста, подумайте над состоянием своего измененного сердца. Не наблюдается ли в нем признаков отторжения из-за склонности плотского человека к небрежности? Если это так, то найдите место, где вы тоже сможете преклонить колени. Помните, на кону нечто большее, чем просто несколько лет смертной земной жизни. Не рискуйте результатом операции высшего порядка, вечным спасением и возвышением. Я знаю и молюсь, чтобы мы могли веровать в Него и стремиться вперед с верой во Христа, владея полной светой надежды и любовью Бога и всего человечества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Over the past several months, I have been drawn repeatedly to a passage of Scripture recorded in Helaman chapter 6. And thus we see that the Lord began to pour out...
За последние несколько месяцев я снова возвращался к стихам священных писаний из 6 главы книги Геламана. Итак, мы видим, что Господь начал изливать Свой Дух на ламанийцев из-за их непринужденной готовности верить Его словам. Этот стих, который я читал во время личного изучения священных писаний, глубоко проник в мое сердце и дал пищу для размышлений на несколько недель. Я начал спрашивать себя, легко ли мне верить в Слово Бога, и почему тем ламанийцам было верить так легко? Что могло заставить людей, преисполненных ненависти и неверия, без принуждения, с легкостью и готовностью верить Божьему Слову? Мы узнаем, что в 62-м году правления судей 8 тысяч ламанийцев в земле Зарагемля были обращены благодаря Нефи и Легию, которые проповедовали силой и властью, им было дано что говорить. Другие 300 человек обратились благодаря чудесному происшествию, во время которого услышали голос, проникший до глубины их души. Эти 300 человек пришли убить Нефи и Легия, когда те находились в темнице. Но в результате стали взывать к Богу, когда Аминадав, который в прошлом был нефийским отступником, вспомнил и осознал, что им нужно молиться до тех пор, пока они не уверуют во Христа. Многие другие ламанийцы были обращены в веру благодаря свидетельству тех 300, которые стали проповедовать и возглашать обо всем, что видели и слышали. 62-й год завершается таким утверждением. Все эти события произошли, и наибольшая часть ламанийцев обратилась в праведный народ. Сила их обращения в веру побудила этих нефийцев, ламанийцев, покончить с их ненавистью к нефийцам и сложить военное оружие. Они были непоколебимыми в своей вере. Они соблюдали заповеди и ходили в правде и честности. И все же больше всего меня впечатлила их легкость, готовность, с которыми они уверовали в Слово Божие. Благодаря этой готовности уверовать они получили Духа в изобилии, что помогло им претерпеть в вере до конца. К сожалению, в тот же самый период времени еще больше нефийцев стали жестокими, некающимися и злонамеренными. То есть нефийцами произошло противоположное тому, что произошло с ламанийцами. Из-за их жестокосердия Дух удалился от них, в то время как мягкость сердец ламанийцев привела к излиянию на них их духа. Обдумывая, что могло вызвать эту великую перемену в сердцах тех ламанийцев, я понял, что готовность и склонность с легкостью веровать в Слово Божие порождаются мягкостью сердца. Это происходит благодаря чувствительности души к влиянию Святого Духа и благодаря тому, что сердца у них могут любить. Это происходит от того, что у них есть сердца, которые вступают в священные заветы и соблюдают их. Это происходит от мягкости сердца, которое способно почувствовать силу Иисуса Христа. Эта готовность и склонность с легкостью верить также проявляются благодаря примеру других людей, имеющих мягкие сердца. Такими образцами были, например, Нефи и Леги. Их отец Геламан дал им эти имена, чтобы они помнили о вере их отцов. Подобным образом многие из нас выбирают имена, отражающие наследие веры наших предков, имевших мягкие сердца, которым оказалось легко уверовать в Слово Божие. Некоторые из них были похожи на моего прапрадеда, Ифраима Хенкса, который, когда узнал, что один из его старших братьев связался с мормонами, решил вернуть его домой. Неудивительно, что Ефраим переехал в Навой и был крещен вскоре после того, как услышал свидетельство своего брата о Джозефе Смите и установлен Евангелие. Мы благословлены наставниками из священных писаний, которые учат нас, как мы можем обрести способность легко и с готовностью верить. Один из примеров для нас Нефи, сын Легия. Первое, что он сделал, когда услышал воззвание отца о разрушении Иерусалима, он взмолился Господу и молился до тех пор, пока его сердце не смягчилось. И тогда он поверил всем словам, изреченным его отцом. Господь заговорил с Нефием напрямую. «Благословлен ты, Нефий, за веру свою». «Ибо ты со смиренным сердцем усердно искал меня». Нефи объясняет, какое огромное значение имеют желание и усердие в соблюдении заповедей и в молитвах к Богу, чтобы иметь способность с легкостью сказать «Я пойду и сделаю». Пример Йенаса говорит нам, как важно позволить Божьим словам глубоко проникнуть в наше слово, пока мы не почувствуем жажду истины. А пример отца Ламония учит нас, как важно иметь мягкое сердце, которое готово измениться. Отец Ламония хотел отдать половину своего царства Амону в обмен на его жизнь. После того, как Амон просто попросил, чтобы царь разрешил Ламонию поклоняться Богу, как ему было удобно, в его собственном царстве великодушие и возвышенность слов Амона глубоко тронули царя. Когда Аарон пришел проповедовать царю, в сердце царя произошла перемена, и он был готов уверовать, так как сказал Аарону «Я поверю». И затем он выразил готовность отдать все, чем владел, даже царство, чтобы обрести радость Господню. В своей первой молитве он предложил именно ту жертву, которую хотел получить Небесный Отец. «Я отрешусь от всех моих грехов, чтобы познать Тебя». Готовность и склонность с легкостью уверовать в Слово Божие происходит из покаяния и повиновения. Исследуя свою жизнь, мы увидим периоды, когда нам было проще уверовать в Слово Божие. В те периоды, в которые происходят важные перемены, такие как вступление в брак или рождение ребенка, периоды интенсивного служения в новом призвании на миссии, периоды нашей юности, когда у нас были замечательный епископ, наставник или учителя семинарии, периоды испытаний, периоды роста благодаря началу изучения Евангелия. Во все эти периоды обрести веру легче. Возможно, самый важный период – это детство. В мои детские годы мне было легко поверить Слову Божьему, с которым меня ознакомили доблестные родители, бабушки и дедушки. Неудивительно, что нас увещевают стать подобными маленьким детям, чтобы унаследовать жизнь вечную. И неудивительно, что нас наставляют воспитывать своих детей в свете и истине. Если вы похожи на меня, то обнаружите, что на самом деле не обстоятельства способствовали готовности уверовать, но обязательство жить по Евангелию в эти периоды жизни. В те времена вы чаще преклоняли колени и углублялись в Священные Писания. Вам было легче собираться на семейные домашние вечера и семейные молитвы. Вы замечали, что вы охотнее посещали церковные собрания и храмы. Вам было легче платить десятину и пожертвования. Действительно, из повседневной жизни по Евангелию происходит мягкое сердце, необходимое, чтобы с легкостью и готовностью уверовать в Слово Божие. Я свидетельствую, что если мы будем следовать учениям, провозглашаемым нашими апостолами и пророком на этой конференции, то обретем непринужденную полную готовность верить в Слово Божие. Мы получили наставление поклоняться в храме, укреплять семьи, и с помощью семейной молитвы, изучения священных писаний и проведения семейных домашних вечеров усердно служить в церковных призваниях и выполнять обязанности носителей священства, платить десятину и пожертвования, иметь веру, молиться о руководстве и жить достойно помощи Святого Духа. Мы часто похожи на Неймана, сирийского прокаженного, которого для очищения направили к пророку. И когда Елисей просто послал к нему вестника с наставлением омыться 7 раз в реке Иордан, Нейман рассердился и ушел. К счастью, у него был слуга, который сказал: «Если бы что-то важное сказал себе пророк, то не сделал бы ты этого, а тем более, когда он только сказал: «Омойся и будешь чист». И я свидетельствую, что эта способность легко и с готовностью уверовать приходит благодаря делам, на первый раз взгляд незначительным, которым нас обучают с юных лет. Благодаря послушанию смягчаются сердца, и появляется готовность верить Божьему Слову. Я свидетельствую, что готовность верить приносит излияние Святого Духа. Степень нашей готовности и легкости, с которой мы верим, мы можем оценивать каждую неделю во время причастного собрания. На этом собрании мы возобновляем заветы, выражая готовность взять на себя имя Христа, всегда помнить Его и соблюдать заповеди. И сидя на причастном собрании, нам должно быть легко заключать эти заветы, легко слушать и учиться посредством Святого Духа. Я жажду, чтобы Дух Господний изливался на меня, благодаря моей готовности верить Его словам. Я почувствовал, как этот стих Священного Писания пробудил во мне чувство долга перед Богом, ощущение, что я должен быть покорным и кротким, великодушным к просьбе, преисполненным терпения, прилежным в исполнении заповедей Божьих, и должен всегда воздавать благодарность Богу за все то, что я получаю. Пусть же нам всегда будет легко верить Его Слову. И желаю вам с легкостью провозглашать, как это делаю я, что Иисус — это Сын Божий. Он — наш пастырь, и те, кто способны с легкостью и готовностью верить, узнают Его голос. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько недель назад мы со старейшиной Мелвином Перкинсом из штата Аляска выступали перед членами церкви в Ванкуверском Коле в Канаде. Взволнованным голосом он предложил им внимательно взглянуть на нас. Потомок мормонских пионеров, принимавших участие в переходе с ручными тележками, и пионер, новообращенный из далекой африканской страны, бок о бок служит Господу. Через 180 лет после скромного зарождения в Фейетте, штат Нью-Йорк, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней распространилась по всему миру. Я стою перед вами как свидетель этой чудесной работы. Я молюсь, чтобы во время моего сегодняшнего выступления Дух Господа пребывал с вами и со мной. Я благодарен за ключи откровения, данные в этом последнем устроении. Благодаря тому, что с момента восстановления живущие пророки использовали эти ключи, дети Божьи имеют сейчас возможность более полно познать Его план счастья, созданный для нас. О любви нашего Небесного Отца к нам свидетельствует тот факт, что для всех живых и умерших, в какой бы стране они ни жили, сейчас и в будущем, открыт путь для возвышения в Его присутствии, согласно их применению свободы воли. Для всех людей существуют единые требования и благословения. Бог вновь подтвердил, что Он лицеприятен. Евангелие распространяется по земле таким образом, чтобы исполнить цель Бога — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. После падения наши первые родители, Адам и Ева, заключили вечный завет с Богом ради их спасения. По мере роста числа детей Адама образовалось две группы. Одна группа, возглавляемая Енохом, соблюдала заветы настолько преданно, что их больше нельзя было оставлять на земле. Поэтому Господь взял их к себе. Другая группа погрязла в грехах до какой степени, что подверглась наказаниям Бога. их поглотил потоп, после чего в живых осталась только семья Ноя, праведного потомка Еноха. Бог заключил с Ноем завет, дав обещание, что жизнь на земле больше не будет уничтожена потопами. И вновь, по мере роста численности потомков Ноя, многие из них стали нечестивыми. Движимые гордыней, они возвели Вавилонскую башню. Бог обрушил на них небесную кару. Их язык был изменен, и они были рассеяны по земле. Лишь немногие, оказавшись послушными, избежали этого наказания. Среди них был брат Иареда, человек великой веры, который молился Господу о праведных иаредийцах. Господь привел их на американский континент, дав обещание, что если они будут служить Ему, то будут свободны от рабства и плена и будут независимы от всех других народов под небесами. Позже на этот же континент были приведены нефийцы. Но затем цивилизации иаредийцев и нефийцев были уничтожены, поскольку оказались неверными. Еще одним человеком великой веры был Авраам, потомок Ноя, который был приведен в Ханаан. Бог заключил с Авраамом завет, дав дополнительное обещание, что его потомство будет столь же многочисленно, как звезды на небе, и что в семени его благословятся все народы земли. Народы в этом обещании были потомками Ноя, рассеянными от Вавилонской башни и известными как иноверцы в общем смысле этого слова. Бог возобновил этот завет с сыном Авраама Исааком и внуком Иаковом, которого позже стали называть Израилем. Поскольку потомки Израиля не смогли выполнять условия этого завета, он был изменен во время устроения Моисея. Был дан меньший завет, который действовал среди сынов Израилевых, пока Христос не восстановил полноту Евангелия во время Своего земного служения. После Своего воскресения Спаситель сказал, что настало время принести Евангелие иноверцам. До этого, рассказывая притчу о работниках в винограднике, он открыл, что проповедники будут посланы к народам иноверцев, которые получат приглашение принять Евангелие один за другим. Однако благословения будут одинаковыми, в какое бы время эти народы не получили приглашение. После вознесения Спасителя председательствующий апостол Петр, потомок Израиля, получил ключи священства, с помощью которых управлял церковью. Интересно, что хотя Спаситель уже дал разрешение, Петр крестил первого иноверца, Корнелия, только после того, как получил особое откровение. Служение иноверцам было приостановлено из-за мученической смерти Петра и смерти других апостолов, когда ключи священства были взяты с земли. Начался длинный период отступничества. В 1829 году, незадолго до восстановления церкви, ключи были переданы Джозефу Смиту, воскресшими Петром, Иаковом и Иоанном. Евангелие вновь пришло на землю во всей своей полноте, и его стали проповедовать среди народов и иноверцев, как новый и вечный завет. Через пророка Джозефа Смита Господь открыл, что критерием определения порядка, в котором следует проповедовать среди иноверцев, служит их готовность поддерживать Царство Божье как в духовном, так и в мирском плане, по мере того, как оно будет распространяться по земле в эти последние дни. Мы видим, что когда восстановленная церковь стала укрепляться на земле, живущие пророки неотступно стремились узнать и выполнять волю Бога относительно того, как Евангелие должно распространяться среди народов. Я дожил до времени, предсказанного пророком Зеносом в аллегории о маслине, когда праведные люди из всех народов земли становятся участниками завета Бога с Израилем. Я видел, как добрые плоды Евангелия приумножаются на моем родном африканском континенте. Всего за 30 лет там появилось 300 тысяч святых. В учениях и принципах восстановленного Евангелия многие находят надежный якорь для своей веры. Семьи, покинувшие свои сельские общины в поисках лучшей жизни в больших и маленьких городах, нашли новый способ держаться сильных семейных традиций, которые подвергаются все большим нападкам в эту эру глобализации. Дух Господа оказывает мощное влияние на этих людей. В их домах развивается новая целестиальная культура, питаемая готовностью слушаться советов живущего пророка и каждый день молиться, изучать Священное Писание, а также проводить семейный домашний вечер раз в неделю. В результате многие смогли вырваться из оков старых традиций, ограничивающих свободу воли. В качестве примера из своего личного опыта хочу сказать, что трое наших детей недавно заключили брак в храме, не волнуясь о приданом, традиции, из-за которой многие молодые люди живут вместе без всяких обязательств друг перед другом. Возможность заключить брак в одном из трех храмов, ныне действующих в Акре, Гана, в Абе, Нигерия, и в Йоханнесбурге, ЮАР, помогает вдохнуть новую надежду на сохранение святости брака. Я свидетельствую о Спасителе Иисусе Христе, благодаря которому у нас есть Евангелие и обещание возвышения. Я свидетельствую о нашем живущем пророке Томасе Монсоне, через которого Спаситель руководит работой по проповеди спасения всем людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Во время Второй мировой войны президент Джеймс Фауст, тогда молодой военнослужащий армии США, подал заявление в офицерскую школу. Он предстал перед комиссией, состоявшей, по его словам, из суровых военных. Через какое-то время они стали задавать вопросы о религии. Последний вопрос был таким. Не следует ли ослабить нравственный кодекс в военное время? Не оправдывает ли напряжение военных действий такие поступки, которые не стали бы совершать дома в нормальных условиях? Президент Фауст вспоминает, «Я понимал, что, наверное, это шанс подыграть комиссии, выглядеть человеком широких взглядов. Я подозревал, что люди, задавшие мне этот вопрос, сами не живут по тем нравственным нормам, которым был научен я. У меня мелькнула мысль, может быть, стоит сказать, что у меня есть свои убеждения, но я не хочу заставлять других жить по ним. Но передо мной промелькнули лица моих знакомых, которых я учил на миссии закона целомудрия. В конце концов, я просто заявил, не верю, что существует двойной стандарт нравственности. Я покинул слушание, думая, что им не понравились мои ответы. И мне поставят очень низкую оценку. Через несколько дней, когда вывесили результаты, я с удивлением обнаружил, что прошел это испытание. Я оказался в первой группе зачисленных в офицерскую школу. Это был один из критических моментов моей жизни. Президент Фауст признавал, что все мы обладаем Божьим даром свободы воли, правом выбирать и обязательством отвечать за свой выбор. Он также понимал и демонстрировал, что для достижения положительного результата свободе воли должна сопутствовать нравственная дисциплина. Под нравственной дисциплиной я понимаю самодисциплину, основанную на нравственных нормах. Нравственная норма — это постоянное проявление свободы делать правильный выбор, потому что он правильный, даже когда это трудно. Она отвергает эгоцентризм в пользу развития характера, достойного уважения и истинного величия, через которое служение подобное служению Христа. В английском языке слово «дисциплина» и «ученик» имеют один корень, предполагая, что следование примеру и учениям Иисуса Христа является идеальной дисциплиной. которая вкупе с его благодатью формирует добродетельного и нравственно безупречного человека. Нравственная дисциплина Иисуса коренилась в его ученичестве по отношению к Отцу. Своим ученикам он объяснял: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Таким же образом, наша нравственная дисциплина коренится в верности и преданности Отцу и Сыну. Именно Евангелие Иисуса Христа обеспечивает нравственную уверенность, на которой покоится нравственная дисциплина. Обществам, в которых живут многие из нас, не удается привить нравственную дисциплину за несколько поколений. В них учат тому, что истина относительна, и что каждый сам для себя решает, что правильно, а что нет. Такие понятия, как грех и неправильно, выбраковываются как оценочное суждение. Как говорит Господь, каждый человек идет своим путем, следуя образу своего собственного Бога. Как следствие, самодисциплина эродирует, и обществом приходится пытаться поддерживать порядок и благопристойность принуждением. Недостаток внутреннего личного контроля порождает внешний государственный контроль. Один комментатор заметил, что джентльменское поведение, например, однажды защитило женщин от грубого поведения. Сегодня мы ожидаем, что грубое поведение ограничит законы о сексуальных домогательствах. Полиция и законы никогда не заменят нравов, традиций и нравственных ценностей как средств урегулирования человеческого поведения. В лучшем случае, полиция и система правосудия — это последняя отчаянная линия обороны для цивилизованного общества. Наше возрастающее уповаяние на законы как средство контроля поведения есть мера нашей нецивилизованности. Почти во всем мире мы переживаем обширную разрушительную экономическую рецессию. Она была вызвана множеством причин, но одна из главных причин — это распространение нечестного и неэтичного поведения, особенно на американских рынках недвижимости и финансов. В ответ принимаются все более жесткие меры контроля. Вероятно, они удержат кого-то от беспринципного поведения, но другие просто станут еще более изощренными в обмане. Нельзя придумать такую систему правил, которая предусмотрела бы все возможные ситуации. И даже если это было бы возможно, то она была бы непомерно дорогой и обременительной. Этот подход приводит к ограничению свободы для всех. Епископ Фултон Шин однажды сказал: «Мы не готовы принять ярмо Христа, значит, будем трепетать от ярма Цезаря». В конце концов, только внутренний нравственный компас в каждом человеке способен эффективно справляться с этими первопричинами, а также симптомами общественного разложения. Общества будут попусту тратить силы, пытаясь достичь всеобщего блага, пока грех не будет осужден как грех, а нравственная дисциплина не займет свое место в пантеоне гражданских добродетелей. Нравственная дисциплина познается дома. Не имея возможности контролировать поведение других людей, святые последних дней вполне могут встать на сторону тех, кто исповедует добродетель в собственной жизни и прививает добродетель подрастающему поколению. Помните историю юношей из книги «Мормона», сыгравших ключевую роль в победе нефийцев в долгой войне 66-60 годов до Рождества Христова, сыновей народа Аммона? Их характер и дисциплина описаны такими словами: «Они были мужами верными, исполняющими во всякое время все, что не было им поручено. Да, они были мужами праведными и разумными, ибо они были научены соблюдать заповеди Божьи, праведно ходить пред Ним. И несмотря на то, что никогда до этого не сражались, они не боялись смерти, думая больше о свободе своих отцов, нежели о своей жизни. Да, они были научены своими матерями, что если они не будут колебаться, Бог избавит их. Такова была вера тех, о которых я говорю. Они молоды, умом устойчивые, и беспрестанно они уповают на Бога». Здесь мы находим норму того, что должно происходить в наших домах и в церкви. Наше учение должно определяться нашей собственной верой и фокусироваться прежде всего на прививании подрастающему поколению веры в Бога. Мы должны заявлять о необходимости соблюдать заповеди Бога и ходить праведно пред Ним в благоразумии, или иными словами, с благоговением. Каждый должен быть убежден в том, что служение и жертвование ради благополучия и счастья других гораздо важнее, чем забота о собственном комфорте и достатке. Для этого мало случайных ссылок на тот или иной принцип Евангелия. Здесь требуется постоянное учение, главным образом примером. Президент Генри Айринг так выразил то, к чему мы стремимся. «Чистое Евангелие Иисуса Христа должно не зайти в сердца наших детей силою Святого Духа. Им будет недостаточно иметь духовное свидетельство об истине и желать благ, которые придут потом. Им будет недостаточно надеяться на некое будущее очищение и укрепление. Наша цель в том, чтобы за время нашего с ними общения они стали истинно обращенными в веру, восстановленное Евангелие Иисуса Христа. Тогда они будут черпать силу из того, что они собой представляют, а не только из того, что они знают. Они станут учениками Христа». Конец цитаты. Я слышал, как некоторые родители заявляют, что не хотят навязывать Евангелие своим детям, желая, чтобы те сами решили, во что им верить и чему следовать. Им кажется, будто так они дают детям возможность проявить свободу воли. Но они забывают, что разумное проявление свободы воли требует знания истины, знания сущего, как оно есть. Без этого от молодых людей едва ли можно ожидать понимания и верной оценки тех альтернатив, которые будут перед ними вставать. Родители должны подумать о том, какой подход к их детям использует искуситель. Он и его последователи не объективны, но энергичны и всевозможными способами пропагандируют грех и эгоизм. Стремиться быть нейтральными к Евангелию значит отрицать существование Бога и Его власти. Мы же должны признавать Его и Его всеведение, если хотим, чтобы наши дети ясно видели альтернативы жизни и могли самостоятельно думать. Тогда им не придется познавать на горьком опыте, что злодейство никогда не было благом. Могу привести вам простой личный пример из того, что могут родители. Когда мне было 6 или 5 лет, я жил через дорогу от маленького бакалейного магазина. Однажды два других мальчика позвали меня в этот магазин. Когда мы там стояли с вожделением, глядя на продававшиеся там конфеты, мальчик постарше схватил одну конфету и опустил в карман. Он подбивал другого мальчика и меня поступить так же. И после некоторых колебаний мы так и сделали. Потом мы выскочили из магазина и разбежались в разные стороны. Я нашел дома укромное место и развернул фантик. Моя мама обнаружила шоколадную улику, размазанную по моему лицу, и повела меня обратно в магазин. Переходя дорогу, я был уверен, что меня ждет пожизненное заключение. С рыданиями и слезами я принес извинения владельцу и заплатил ему за конфету гривенник, который мама дала мне, который я должен был потом отработать. Любовь и дисциплина моей матери положила скорый и решительный конец моей преступной жизни. Все мы испытываем искушения. Спаситель тоже испытывал. Но он не поддался им. Также и мы не должны поддаваться искушению, просто потому что оно возникает. Мы можем хотеть, но не обязаны ему уступать. Недоверчивая подруга спросила одну молодую женщину, которая обещала жить по закону целомудрия, «Как это возможно, что она не спала ни с кем?» «Неужели тебе не хочется?» — спросила подруга. Молодая женщина задумалась. Вопрос заинтриговал меня, потому что совершенно не относится к делу. Одно лишь желание вряд ли может быть надлежащим руководством для нравственного поведения. В некоторых случаях искушению может добавлять силы потенциальное или реальное пристрастие. Я благодарен за то, что для все большего количества людей церковь может предложить ту или иную терапевтическую помощь, чтобы помочь им избежать пристрастия или избавиться от него. И все же при том, что терапия может поддерживать желание человека, она не способна заменить его. Всегда и везде должно быть соблюдение дисциплины, нравственной дисциплины, основанной на вере в Бога Отца и Сына, и на том, чего они могут достичь вместе с нами через искупительную благодать Иисуса Христа. По словам Петра, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Мы не можем исходить из того, что будущее будет копировать прошлое, что все то, на что мы полагались экономически, политически, социально, останется прежним. Возможно, наша нравственная дисциплина, если мы будем поддерживать ее, будет иметь положительное влияние, вдохновлять других следовать тем же курсам. Так мы сможем воздействовать на будущие тенденции события. По крайней мере, нравственная дисциплина будет оказывать нам огромную помощь при столкновении со стрессами и испытаниями разлагающегося общества. На этой конференции мы услышали вдумчивое и вдохновенное послание, и через мгновение президент Томас Монсон предложит заключительные слова совета. Я верю, что когда мы будем молитвенно размышлять над тем, что мы узнали и увидели новыми глазами, Дух прольет дополнительный свет на то, что имеет особое значение для каждого из нас. Мы будем укрепляться в нравственной дисциплине, необходимой, чтобы праведно ходить пред Господом и быть заодно с Ним и Отцом. Я выступаю вместе с братьями и с вами, мои братья и сестры, как свидетель того, что Бог — наш Отец, и что Его Сын Иисус — наш Искупитель. Их закон непреложен, их истина вечна, и их любовь неизбывна. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
As we conclude the conference,
заканчивая конференцию, мы выражаем признательность и любовь табернакальному хору, объединенному хору Колиев города, городов Баунтифул и Фармингтон, штат Юта, США, хору священства Ааронова из Колиев города Уэст-Джорджин, штат Юта, США, а также их дирижерам и органистам за прекрасную вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свою благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Братья и сестры, президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «О благослови нас, Боже!». Заключительную молитву произнесет старейшина Дуглас Шамвей, освобожденный вчера от призвания члена кворума 70, после чего эта конференция приостановит свою работу.
My heart is full.
Меня переполняет чувство, когда я думаю, что эта конференция подходит к концу. Мы прошли интенсивное обучение и получили духовные наставления, прослушав предложенные послания и принесенные свидетельства. Мы выражаем благодарность каждому участнику конференции, включая братьев, произносивших молитвы. И вновь музыка звучало изумительно. Я выражаю мою личную благодарность всем, кто с готовностью делился с нами своими талантами, затронув наши сердца и вдохновив нас своим выступлением. Прекрасная музыка, прозвучавшая в исполнении, улучшила и обогатила каждую сессию конференции. Мы напоминаем вам, что послания, которые мы услышали на этой конференции, будут напечатаны в ноябрьском номере журналов «Энзайн» и «Лехвана». Когда мы будем читать и изучать их, мы получим дополнительные наставления и вдохновения. Давайте же включать в нашу повседневную жизнь те истины, которые мы находим там. Мы выражаем глубокую признательность тем братьям, которые были освобождены от своих призваний во время этой конференции. Они хорошо служили и внесли важный вклад в работу Господа. Их посвящение завершено. Мы от всего сердца благодарим их. Мы живем в такое время, когда многие в мире снялись с якорей безопасности, которые можно найти в соблюдении заповедей. Это время вседозволенности, когда в обществе в целом повсеместно игнорируются и нарушаются законы Бога. Мы часто идем против течения, а иногда кажется, будто этот поток может увлечь и нас с собой. Я вспоминаю слова Господа, приведенные в книге Эфира, в книге Мормона. Господь сказал: «Не перейти вам этой великой глубины, если я не подготовлю вас против волн морских, ветров, посланных вперед, и потоков, которые польются». Мои братья и сестры, Он подготовил нас. Если мы внимаем Его словам и живем по заповедям, мы переживем это время вседозволенности и греховности, время, которое можно сравнить с волнами, ветрами и разрушающими потоками. Он всегда помнит о нас. Он любит нас и благословит нас по мере того, как мы будем поступать правильно. Как же мы благодарны за то, что небеса на самом деле открыты для нас, что Церковь Иисуса Христа восстановлена, и что Церковь основана на камне откровения. Мы благословенный народ, ведь сегодня на земле живут апостолы и пророки. А сейчас, когда мы завершаем эту конференцию, я призываю благословение небес на каждого из вас. Пусть каждый из вас вернется домой в безопасность. Когда вы будете размышлять о тех истинах, что услышали во время этой конференции, пусть каждый из вас скажет вместе с народом царя Вениамина в один голос: «Мы верим всем словам, которые Ты сказал нам, но мы также знаем их истину и правильность благодаря Духу Господа Вседержителя, который произвел в нас такую великую перемену, что у нас нет больше намерения творить зло, но есть постоянно совершать добро. И пусть каждый мужчина, каждая женщина и ребенок, мальчик или девочка, покинут эту конференцию, став лучше, чем были 2 дня назад, когда она начиналась. Я люблю вас, мои братья и сестры. Я молюсь о вас. Я снова прошу вас вспоминать меня и всех представителей высшей власти Церкви в своих молитвах. Мы с вами едины в продвижении этой чудесной работы. И я свидетельствую вам, что все мы вместе участвуем в ней, и что каждый мужчина, женщина и ребенок играет в ней свою роль. И пусть Бог даст нам силы и способности, и решимость хорошо выполнять свою часть этой работы. Я свидетельствую вам, что эта работа — истина, что наш Спаситель жив, что Он ведет и руководит Своей Церковью здесь, на земле. Я оставляю с вами мое свидетельство о том, что Бог, наш Отец Вечный, жив и любит нас. Он действительно наш Отец, и Он близок и реален. Да благословит вас Бог. Да пребудет с вами теперь и всегда обещанный им мир. Мне очень нравится гимн, который звучал в начале этой конференции. «О Божественный Спаситель». Это мой любимый гимн, ибо Он действительно наш Божественный Искупитель. И я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи через 1/2 года. Я делаю это во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя, и нашего ходатая перед Отцом. Во имя Его Святое. Аминь.
our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. В заключении этой генеральной конференции Твоей Церкви мы выражаем нашу благодарность за вдохновляющие послания и за удивительную музыку, которая трогала наши сердца. Мы выражаем благодарность за искупительную жертву Твоего Сына Иисуса Христа, за восстановление Евангелия, за пророка Джозефа Смита и за нашего современного пророка Томаса Монсона. Пожалуйста, благослови его. Благослови его советников и кворум 12 апостолов. Во всем, что они делают, руководя Твоей Церкви. Пожалуйста, благослови нас сейчас, чтобы мы вернулись в наши дома с миром, с любовью к друг другу и к Тебе, с обновленным желанием и воодушевлением служить Тебе и исполнять Твои заповеди во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали трансляцию 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.